Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» «Любовь и война» Юрия Шевчука. От студийных записей в Соединенных Штатах и фестиваля-марафона в Петербурге до большого концертного тура по стране. Ведет программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 31 декабря 1996 года.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете программу московской редакции «Любовь и война» Юрия Шевчука. Этот год знаменитая российская рок-группа ДДТ провела необычайно активно. Год начался с записи в американской студии Longview Farm нового альбома. На заглавную его песню позже в Москве режиссер Сергей Дебежев сделал видеоклип. А группа ДДТ тем временем готовилась к проведению фестиваля-марафона в Петербурге на стадионе «Петровский». Старожилы рок-н-ролла представляли молодые команды весной 96 года. Дважды Юрий Шевчук побывал в Чечне. Первый раз поехал сам с гитарой, играл для солдат федеральных войск. Во второй, уже с музыкантами, дал несколько концертов в Грозном, Ханкале и Северном. Съездили в Таджикистан, играли для горожан и пограничников. И в течение всего года большой концертный тур по Волге, Уралу и Сибири. Более 50 выступлений с программой от и до. Тур закончился 10 декабря в Таллине, и в конце декабря вышел долгожданный новый альбом ДДТ «Любовь». Мы продолжим программу «Любовь и война» Юрия Шевчука после коротких объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире программа московской редакции «Любовь и война» Юрия Шевчука.
Лет он прожил много зим. Тянулись серые дни, и никого рядом с ним. Он просто пил, ел, спал, тянулись серые дни. Тянулись серые дни, они и только они. На пыльном столе. уже не видна, не видна.
Программа называется «Любовь и война» Юрия Шевчука. У микрофона Марина Тимашева. И я представляю вам моего собеседника. Юрий Шевчук, один из героев российского рок-н-ролла. Скажи мне, альбом, который ты записал и который только что вышел, он называется замечательным словом «Любовь». Песен о любви на этом альбоме, по сути дела, нет, если понимать это как любовь, скажем, мальчика к девочке или юноши к девушке. Значит, под словом «любовь» ты, Юрий Шевчук, в 96-м году подразумевал нечто иное или нечто большее.
Любовь, как все сущее, то есть более какое-то широкое понимание этого слова, главного слова, затертого, конечно, как слово «рок-н-ролл», заезженного уже в наше время. Но она есть просто любовь. И мы движемся, как мне кажется, сейчас к пониманию. Ну, может быть, не совсем полному, конечно, потому что понять Бога невозможно увидеть. Но можно его почувствовать.
Юр, а почему на самом компакт-диске, не на его обложечке, а на самом компакт-диске изображено два скелета, два человеческих скелета?
Это я придумал вместе с Вовой Дворником. И эти два скелета, это, они мне напоминают Шекспира. И именно вот эту любовь вечную. Потому что там один скелет мужской, другой женский. И мы взяли действительно реальную фотографию. Этим скелетам 5000 лет. И они лежат, надеюсь, до сих пор обнявшись. Это очень важно, какой как бы символ такой.
Странно, но я тоже подумала, что это какое-то имеет отношение к Ромео и Джульетте или к этой идее мировой литературы о том, что люди смертны, бессмертна их любовь. Ты был на войне, ты за родину бился, правда, перефразируя, в родной стороне. После войны, после крови, после ужаса альбом называется «Любовь». Это вот сознательное, намеренное, ты с чем-то в себе боролся?
Ну, я был в Чечне в 95-м, в январе, видел там все своими глазами, да. Ну, естественно, как вернулся сюда, снаружи живой, а может быть, внутри, конечно, ну, как бы сказать так, с синдромом, да, таким послевоенным, и крыша у меня съехала, и то, и сё. Но потом пришел в себя, и, вот ты знаешь, честно, абсолютно не хотелось ни петь ни про смерть, ни про трупы, ни про кровь. Я понял такую вещь, как очищение огнем, допустим. Их мне захотелось страшно, наверное, даже не осознавая, на подсознательном уровне какой-то чистоты. И мне других песен просто не написалось.
Юр, а что ты для себя считаешь послевоенным синдромом?
Один хороший человек, фронтовик, Коля, который, кстати, после войны стал звонарем в Троице-Сергиевой лавре. Интересно, да, лейтенант, боевой офицер. Он сказал очень хорошую вещь, что здесь, на гражданке, в миру, любая полуправда – это маленькая правда, а на войне любая полуправда – это большая ложь. И когда здесь приезжаешь сюда и сталкиваешься с этой бесконечной полуправдой, то как бы жить не очень охота на самом деле, потому что ты это все воспринимаешь как ложь, большую ложь. Вот, наверное, в этом и состоит какой-то такой, ну, суть афганского синдрома, там, чеченского сейчас и так далее, вьетнамского, любого военного похмелья такого.
Если был старик на неправой войне, что I'm not afraid to die.
ты очень любишь Льва Толстого. А в песне «Мир и война» ты, в общем, сознательно переставил два эти слова?
Ну, первое, что я сделал, придя в себя, вот после первой моей поездки, скажем так, бухгалтерским языком в горячую точку, перечел две книги, в особенности главу романа «Война и мир» Толстого, где он пишет о том, как вообще война начинается, по-моему, шестая, что ли, да? И главу «Великий инквизитор» Достоевского. Почему-то мне не то, что захотелось прочесть, именно перечесть эти две книги, но то, что я почувствовал, что ну, какое-то знание, когда я их читал, оно мне напомнило об этом, что ребята как раз об этом думали в свои времена, рабочие, скажем так. И, в общем-то, достаточно неплохо знали предмет. И со всей страстью и чувством, свойственным им, пытались понять это.
Юр, а какой персонаж в «Войне и мире» тебе ближе других? Положим, есть Андрей Болконский, есть Пьер Безухов, есть Платон Каратаев.
Я, наверное, был Пьером Безуховым, но встречался и знаком с Андреями и Платонами тоже. Прекрасные люди.
Я видела, когда ты привез видеофильм из той первой поездки по Чечне, окна, которые заложены книгами. Что это было? Зачем?
Да, такой кадр очень символичный. Это была библиотека. И там были большие бои. И вот бойницы были выстроены из книг, из корешков книг, пулеметные гнезда и так далее. Я снял этот кадр. Он очень, по-моему, метафоричен.
Ты запомнил, какие книги лежали на том окне?
Да, запомнил. Это были собрания сочинений Ленина, Карла Маркса. Все такие красные, в основном, кровавые такие обложки. На самом деле бойцы говорят, что именно вот, вот эти полные собрания сочинений Маркса и Энгельса, они их пули не пробиваются. На самом деле.
История с твоей поездкой в Таджикистан. Ноль на столбике, ты стоишь под этим столбиком смешным, сзади непонятно что, пустота абсолютная,
край земли. Да.
И какая-то огромная дорога. Но я думаю, что песню «Я дорога» ты написал раньше.
Раньше.
А когда ты стоял возле этого столбика и смотрел на эту бесконечную дорогу, у тебя твоя собственная песня пелась?
Да, да, да. Как бы мы ее вспомнили там, да. Я ее пел там как раз пограничникам. Да. песня была написана в самой Америке. Наша студия, где мы работали, находилась в лесу, среди полей, гор, там, коровки пасутся. В принципе, та же Россия. 20 миль от нашего места была дача Бродского. В общем, такой север Америки. И как-то вот написалась там эта песня, да, «Я дорога». Потому что действительно мы есть путь, мы есть, в общем-то, одновременно и полотно этой дороги, и колеса, движущиеся по ней. Ну и как-то все это сложилось в эту песню, да.
Юра, какие у тебя впечатления об Америке? Ну, что тебя особенно запомнилось, может быть, там?
Ну, прежде всего, милые, простые, чудесные люди, которые живут на глубинке, где мы и жили. Это фермер Джон, там, повариха Анна. Великие люди, которые я учил делать пельмени, допустим. Прекрасные люди, божьи люди, и живущие в гармонии с миром, с собой, с Богом, с этим небом, которое совершенно другое, конечно, в Америке. Я, поездив этот год, я с удивлением для себя обнаружил, что небо, оно разное на самом деле. Это вот не такая вот оболочка, а смесь там кислорода, водорода и так далее. Не, это действительно небо разное. А в Нью-Йорке, допустим, ну, мне было жалко его жителей, потому что я чувствовал, что эта Вавилонская башня когда-то рухнет. Мне было жалко просто этих людей, спешащих, жующих, бьющихся за жизнь и так далее, да. В Таджикистане я как бы находился в банке времени. Я был там, вот на Памире, такое ощущение, что вот плюс-минус 1000 лет, 2000, ничего не значит. Оно как бы там, это как бы хранилище времени вообще, эпох. Там как бы ничего не меняется, и отсюда и энергетика, наверное, этих мест, потому что вот это время, оно не застывшее, оно хранящееся. И какие-то чудаки его хранят наверняка в этих горах. И вот когда я вошел туда, я видел потрясающие вещи. Я как бы был в яме Колопса или в какой-то ее части. Понимаешь, очень интересно, очень интересно. Да, ну вот масса впечатлений, конечно, было в этом году. И на Памире я видел, что это время не растрачено, что у нас есть большой багаж не только угля и нефти, да и времени тоже, для того, чтобы все-таки сделать Россию Россией, тем, что она есть. Вот. А в Америке это время разбросано как бы вот в этих Джонах и Аннах.
Я церковь без крестов, лечу, раскинув руки, вдоль сонных берегов. Окаменевшей муки я вера без причин. Ты слышишь, как вскричала душа?
Продолжение программы после объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Любовь и война» Юрия Шевчука. Ведет программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 31 декабря 1996 года.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете программу московской редакции «Любовь и война» Юрия Шевчука. У микрофона Марина Тимашева, мой собеседник Юрий Шевчук. И мы продолжаем разговор о том, как был записан в Соединенных Штатах Америки альбом «Любовь».
Что все-таки там есть такое, чего невозможно обеспечить здесь для записи альбома?
Да очень много. Там есть школа звукорежиссуры. Мы все-таки самоучки все. Понимаешь, вот... Мы самоучки, самоучки, еще раз самоучки. А там существует школа. Мы поехали туда на ВПК. На курс повышения квалификации. Мы изучали, как вот работают люди. Мы изучали эти школы, системы записи. И успешно это притворяем сейчас на своей студии. У нас большие проблемы с тембрами. Ну, то есть с самим формированием звука. Какое-то оно у нас такое... Не то чтобы несовершенное. Его можно назвать, это, конечно, свой саунд, но с другой стороны, если от него уши вянут, то можно поучиться и у своих коллег, да? И вот мы над этим занимались больше.
Юр, а вот звукорежиссеры там, они когда слышали, как вы играете, как вы поете, они не пугались?
Нет, нет, они были просто рады. И мне очень понравились вот Джесси, вот наш звукорежиссер, знаешь. Я не знаю, как там яму роют, а дома строят. Я не общался с этими людьми, хотя с некоторыми, конечно, я общался. Но вот наш Джесси, у них очень четко поставленная... Система вот оформлена, она поставлена, труда. Колоссально, конечно. У нас этого нет. У нас этот мистицизм, это наше туманное мироощущение, оно есть, конечно, и в труде. Потому что наш звукорежиссер любой после 4 часов работы на студии, он начинает ныть. Я домой хочу, к маме, там, или ребенок болеет, или начинает выпивать в туалете. Ну и так далее. Ну, в общем, работать он уже не может. Джесси с нами работал каждый день по 15 часов. Ни разу не вякнул. И когда я к нему пришел, мы приехали туда и спросили: «Джесси, как мы будем работать?» Он сказал: «Сколько вас приехало?» Я говорю: 6. Я буду 7-й член вашей группы. И все. Это было здорово просто. И когда ты работаешь на какой-то студии, то, конечно, ты пытаешься максимально успеть за короткий срок. Потому что там оплата была не часовая, как у нас, а именно дневная. То есть в день столько-то, каждый день, $1000, допустим. Вот так. И мы сразу сначала нервничали, потому что мы вдруг стали считать. Вот, $100 прошло, еще 100. А потом, в результате, мы как бы дня три вообще не могли ничего записать, мы просто считали. Мы просто нервничали, брали гитары, они у нас почему-то не строили, мы все время считали. Я говорю: Андрей, быстрее настраивай гитару, уже нам насчитал уже 50 центов. И Андрей, конечно, полностью лишался слуха. Я сам голоса, доца, чувство ритма и так далее. А потом на третий день мы как бы крякнули, сказали: давай прекратим считать, будем работать. И, слава богу, бухгалтеров вот этих выжили из себя и, слава богу, записали. Дело доросло даже до того, что нам предложили большие гастроли по Соединенным Штатам вот в следующем году, осенью. Был такой случай. Приехали местные ребята, американцы, и в городе Бостоне они по интернету сделали запрос: кто хочет прийти на группу ДДТ, кто купит билет. За 2 часа, вот где-то мы остановились, уже больше не считали, 3000 заявок было.
Юр, питерский фестиваль, вот что тебе больше всех надо? Что ты устроил? 11 часов, 33 группы, где ты сам деньги, видимо, искал, потому что кто же еще их будет искать? Да. Зачем ты это сделал?
А круг замкнулся. Вот настало время подведения итогов, что ли, каких-то. Вот что вообще наш рок-н-ролл? Как он? Зачем? Почему? Идет переоценка какая-то, сильнейшая на самом деле. Как-то время разламывает нас, ставит по разные стороны добра и зла и так далее, и так далее. И очень интересное время для нас сейчас, время переосмысления. Рок-фестивали стали опять необходимы. Эти фестивали, они важны для публики, конечно, показать ей, что не все еще умерло в нашей стране и в этой форме искусства. А с другой стороны, молодым музыкантам посмотреть на самих себя как бы со стороны. Одно дело, когда ты играешь перед 20 своими друзьями, а другое дело, когда тебя приходит послушать таксист дядя Лёва со своей тетей Клавой, понимаешь, и понять, что же ты хочешь ему сказать, его сыну, внукам и так далее. Как ты видишь мир? Что вообще новая Россия? О чем она думает? О чем она поет?
О чем она поет?
Отличные музыканты пришли в рок-н-ролл, они играют многие лучше нас. Но со словом, конечно, беда. Потому что все-таки вот эти три темы, которые они пели в подвалах, а то первая тема про траву, вторая про ментов, а третья там, я уже не знаю, про пиво, допустим. Но этого мало, конечно.
Юр, а вот в городе Питере поменялся мэр. Что-то вообще изменилось в городе? Есть какие-то ощущения перемены? Или, в общем, это...
Пока сложно сказать, но за дороги он взялся. Например, Лужкова. Но, с другой стороны, пока, слава богу, вот этих чудовищных памятников тоже не ставят.
Ты имеешь в виду Церетели?
Да, как Лужков, да. Вот он, ну, дай бог ему взять, у Лужкова хорошее только.
Юр, а вот все ругают Церетели. Чем он тебя-то так потряс?
Нет, мне Патрике Петру Первому мне тоже потряс. Я впервые в жизни увидел, что я, наверное, Ильф и Петров даже не ожидали, что в бронзе отольется вот их, как бы, этот сюжет бессмертного президента Остап Бендер, обрисовав, как бы сказать, кису Воробьянинова, да, вот сеятель. Ну, такой сеятель, наконец-то Лужков с Церетелью. Церетели поставили в Москве, да, очень смешно. Такую, какая-то пластилиновая ворона, да. Это, я бы сказал, конечно, чудовищно, но это... Я, честно говоря, этого не ожидал. И, кстати, классная вещь, как много говорит это о времени, о властимущих, об этих наших фараонах, типа Лужкова, этих царях, царьках, бывших там директоров плавочных баз, которые вот настолько уже люди как бы самостоятельные, серьезно занимаются строительством новой России, что как бы и в культуру уже. Ну, это как купцы, знаешь, раньше вот со всеми своими золотыми печатками, перстенями. Вот то же самое, да, и как бы... С одной стороны, храм Христа Спасителя, чудо. С другой стороны, вот такой, конечно, Диснейлэйд, да. Стоимостью там, я не знаю, сколько миллиардов.
Сделали начальником Кремля, свили и жил своих пряжу. Да на морду походить стала лика, а не заметили мы эту кражу. Отпустили грехи чужим женам, доставали небо из сита, предлагали хлеба иконам. Да иконы у нас давно сыты. Засыпали любовью свадьбы, да женихи не доживали до ночи. Все упали, а наши бабы ушли туда, где длинней, да короче. Колотили себя в грудь, да в слезы, разевали рты закату, выпивали из мутных луж грезы. Да все ж козлами не стали, брат. Российское танго танцуют вороны. Российское танго. Российское танго. Без дна и короны. Российское танго. Кто засыпет эту грязь снегом? Кто припудрит наше сырое мясо? Кто ж заправит этот цвет следом? Кто зальет его из вены квасом? Эх, да пропечатали буквами нашей песни! Понашили из трусов героев! Потерялся я среди этих строев, да ничего не пойму, хоть тресни. Мы свернули у порога дома, когда двери и окна открыты, где за поле все любимо, знакомо, где волки целы, а овцы сыты. И мы кричали, а мы самые крутые, впереди тебя несем свои пальцы. Но не знали мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца.
Юр, вышел еще один альбом «Странные скачки», где ты и люди тебе близкие, очевидно, поют песню Владимира Высоцкого. Почему, во-первых, пал выбор именно на Владимира Высоцкого? Во-вторых, как вообще подобралась эта компания людей? То есть много ли ты выбрасывал или ты принимал всех желающих в этот проект? И вообще, с чем связана эта распространившаяся такая тенденция, что ли, исполнять старые чужие песни?
Вот неправильно это вот вопрос поставлен, Марина, потому что здесь это не модная штука на самом деле. И никто об этом даже не то чтобы не думал, а просто и слов не осталось. На самом деле Семенович вообще особняком стоит, и редко рука на него поднимется и в России, и в мире. И есть устойчивое мнение, что его песни вообще нельзя петь. Уже действительно в его песнях это не просто песни, это там и его личность, его голос, его судьба. Ну, то есть все. Но с другой стороны, его песни петь необходимо. Не то, что необходимо, а просто их хочется петь. И когда эта идея созрела, благодаря одному человеку, живущему здесь, в Москве, кстати, и он просто категорически нам запретил говорить его имя, да, он оплатил всю работу на студиях музыкантам, все такой очень хороший человек, да. Просто сказал: ребята, сделайте. Ну, то есть помог нам очень сильно. Ты не представляешь, когда мы эту идею вот рассказали там Косте, Славе, Диме, там Шахрину, ну, всем, кто там работал, с каким воодушевлением все вот просто. У каждого оказалась своя любимая песня Семеновича с детства. Я ведь сам тоже Семенович услышал первый раз не от него, а от мужиков во дворе, которые распевали портвейн и пели его песни. Эти песни, они были как откровения для нас, для пацанов сопливых. В этом южном дворе просто откровения. Они совершенно не вязались с этой бездушной какой-то официальной эстрадой, льющейся из всех там радиоприемников. Это было открытие просто. Это был живой язык, прежде всего. Живое чувство, душа. Эти дядьки во дворе, они пели его с большой любовью. Мы постарались так же спеть. И другое, чтобы молодежи, пацанам, взрослеющим, выдавливающим прыщи сейчас, да, вот они все-таки не только группу «На-на» как бы слышали, а все-таки Семеновича, которого мы очень любим. просто. И мы поделились этой любовью вот с нынешним, приходящим нам на смену, наверное, поколением.
Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть, и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело, а? Так-то кружок. В этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде встречаются, но только здесь они живут на разных бегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются и бегают фантазии на тоненьких.
Ты хороших людей в этом году встретил на самом
деле. Больше, чем плохих, самое главное. Классное ощущение в стране, несмотря на всю эту ложь, полуправду, вот зреет какая-то... Вот народ – это Бог, да? Есть такая поговорка? Вот этот Бог в народе, вот какая чистота зреет в людях. Какое-то неприятие какое-то внутреннее. И вот без пулеметов как раз, а именно вот какое-то... Что-то такое зреет, может, я это, конечно, идеализирую, но у меня такое ощущение есть большое. Так вот, настолько люди устали, настолько они... Но, с другой стороны, какой-то и свет пошел. Вот в этой безысходке, как бы, да, потом свет пошел сквозь эти щели, вот этого старого сарая, знаешь, России, да, чердака пыльного, а вот какой-то свет пошел сквозь эти щели, и руку протянул, и она заиграла просто, вот эта пыль. В этом солнечном зайчике. Ну, вот это и есть ощущение такое классное очень. Я его берегу в себе, хочу об этом песню написать. Какая будет наша новая музыка? Вот интересно мне. Мы сейчас все закончили, как бы разбираем последнюю суету, вытряхиваем из своих чердаков стены потолков, книжных полок. Сейчас поеду в деревню, и вот мне интересно просто, что Господь на этот раз подарит.
Какого подарка ты ждешь?
Большого, хорошего.
Это должна быть песня, музыка или что?
Я не знаю. Нет, конечно же, новая программа. Но какая она будет, никто не знает. И я сам. Это здорово. Ощущение есть, знаешь, вот стоишь такой вот, как бы есть ощущение наполненности какой-то, а вот что будет, какие будут песни, какая музыка, я настолько рад этому ощущению всегда, что я не знаю этого. Классно.
Юра, а какое у тебя вообще вот такое, ну, чувство? Как-то к чему-то идет доброму или...
Ну, милая моя, что же...
Чувство.
Мы перестали петь даже эту песню. Сделали собрание в группе. Постановили больше никогда не петь песню «Предчувствие гражданской войны». Это же на самом деле страшная песня что-то. Так, да. Какие чувства? Мы с тобой же не в передаче «Третий глаз», правильно? Можно все что угодно сказать, что господа граждане России и мира, завтра будет все хорошо. И наоборот мы скажем, завтра просто все будет, там, цунами высотой 2 километра. Или еще что-нибудь можем. Ну, чушь все. Главное нам, действительно всем на своем участке фронта, ну, делать свое дело просто, как ты его понимаешь. И спрашивать высшую силу, как ты ее понимаешь. Как бы, чтобы не бросать просто тебя в этих поисках, на этом пути. Давать тебе, конечно, не только добрые вещи, но и плохие, как бы испытания. Потому что это очень важно. Потому что именно на испытаниях мы растем, мужаем, мы становимся печальными и приближаемся к истине. А это смысл. Я знаю одно, что человек будет жить очень долго мучиться еще в поисках гармонии. Самим собой. Главное, это в нас самих. Главное, пулеметы зарыты в нас. И добро тоже. Ну вот и третье, это свобода выбора между тем и этим. Между же стволом и цветком. Свобода выбора – это пуповина такая, бытия нашего. Каждый миллиметр, каждую секундочку мы постоянно выбираем. Зная этого или не зная, между добром и злом. И мы верим в то, что добро победит именно на земле. И что князь мира сего, который сейчас царствует на поверхности земли, он, конечно, осужден. Когда-нибудь мы его похороним.
Жил много лет, он прожил много зим. Тянулись серые дни, и никого рядом с ним. Он просто пил, ел, спал, тянулись серые дни. Серые дни, они и только они.
Радио «Свобода». Вы слушали программу московской редакции «Любовь и война» Юрия Шевчука. Программу подготовила и вела Марина Тимашева, продюсер программы Марк Штильман.
Вы слушали передачу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали название восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».